В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Что и требовалось доказать». В студии Александр Бунин. И напомню, наша программа дискуссионная. Для наших тем нет границ. Это может быть политика, экономика или даже спорт. И главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве. Что касается России и Белоруссии. Также напомню, что наша программа интерактивная, и мы предлагаем в ней принять участие наших слушателей путем голосования. Телефон я объявлю, а о чем я у них спрошу, тоже скажу. А в конце мы подведем итог. Итак, в качестве главной темы сегодняшней программы я обозначил как контрпропаганда в эпоху гибридных войн. Не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках совещания по совершенствованию информационной безопасности сказал о необходимости вести контрпропаганду. Кстати, Лукашенко заметил, что целями любых негорячих или гибридных войн являются умы людей и борьба за них. Он также поручил белорусским властям защищать белорусов. И еще, по мнению президента Беларуси, в республике нужно уметь вести контрпропаганду, как называли информационную политику во времена Советского Союза. Сегодня с нами на связи гости Николай Стариков, известный писатель, публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду». И из Беларуси у нас сегодня Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам. Итак, специальная военная операция предсказуемо оказалась сопряжена с мощнейшей информационной атакой Запада со всех сторон. Соцсети, медиа, интернет. Запад лишил фактически российские и белорусские медиа в обществе своих инструментов. Ну, я имею в виду, когда российские телеканалы были заблокированы на Западе, YouTube тоже много кого заблокировал. Вынужденная уже с нашей стороны блокировка Роскомнадзором Твиттера, Фейсбука и Инстаграма. Я, кстати, сделаю сразу отступление, вот эти все сноски. Твиттер, Фейсбук, Инстаграм – это те общества и те организации, деятельность которых ограничена, либо контролируется Роскомнадзором, и поэтому вот в газетах каждый раз вынуждены ставить звездочки, а я просто один раз скажу, это все у нас запрещено. Вопрос с нашим спикером. Почему в какой-то период времени сам термин вообще пропаганда стал носить негативный оттенок в обществе? Николай, что вы думаете на этот счет?
Знаете, вот вы задали вопрос, и я задумался, а когда же действительно это стало так? Сложно назвать какую-то дату, когда пропаганда из средства донесения информации, формирования какого-то мировоззрения и образа превратилась в нечто такое ангажированное. Но она же всегда была такой. Пропаганда всегда должна, и она так и делает, рассказать какую-то точку зрения. Вот то, что нам совсем недавно еще навязывали либералы, когда давайте расскажем школьникам 10 версий Второй мировой войны, а они сами разберутся в учебниках, там, где профессора не могут разобраться. Но вот эта схема не работает. Поэтому, несмотря на попытки назвать пропагандой что-то отрицательное, вообще-то ничего другого не существует. Простят меня, уважаемые журналисты, все-таки журналисты и журналистика – это тоже пропаганда. Сейчас это заметно, но стесняться этого совершенно не нужно. На Западе точно так же вся журналистика всегда являлась средством пропаганды какой-то идеи.
Сейчас я спрошу у Олега Гайдукевича из Беларуси. А на ваш взгляд, почему в какой-то период времени сам термин «пропаганда» стал носить негативный характер в обществе? Как считаете?
Ну, это, знаете, нас так заставили думать, что это негативный оттенок именно после развала СССР. Нам рассказывали вот эти сказки, что вокруг во всем мире свобода слова, надо, чтобы не было никаких границ, надо, чтобы вот такая красивая история о свободе слова. А потом мы узнали, что, оказывается, у всех стран есть свои интересы. И для них свобода слова – это чтобы мы их интересы транслировали у себя. Вот такая свобода слова их устраивает. Когда мы начинаем говорить о своих национальных интересах, о интересах нашего народа, о нашем историческом пути развития, о том, что мы хотим, это уже не свобода слова. Такую свободу слова им не надо. И в один из моментов мы увидели, что если не заниматься пропагандой, это хорошее слово, не объяснять людям наши национальные интересы, не рассказывать им правду, а правду именно нашу правду, это неплохое слово «наша правда», а то, как мы здесь живем, что мы видим, отстаивая свои интересы, то мы увидим, что на это место, вместо нас, вместо нашей правды придет их правда, их национальный интерес, их подача информации, которая подается сугубо в их интересах. Вот это мы увидели, поэтому мы начали в России и в Беларуси, на мой взгляд, последние годы заниматься идеологией и заниматься пропагандой в хорошем смысле слова. Ведь пропаганда – это слово, которое означает, что мы жестко отстаиваем свою правду. И ничего плохого в этом нет.
Я, кстати, давайте спрошу у наших слушателей. А вот наши слушатели, интересно, как относятся к самому термину пропаганда? Положительно или отрицательно? Ответы можно присылать на номер 8 800 200 ровно 9702 или 8 967 200 ровно 9702. Как вы относитесь к самому термину пропаганда? Положительно или отрицательно? Можно использовать телефонные звонки, СМС, любые мессенджеры. Ну, а у вас в Беларуси, это я сейчас спрашиваю у Олега Гайдукевича, сегодня достаточно медийных инструментов для ведения такой контрпропаганды? Перечислите их просто хотя бы.
Мы столкнулись в 2020 году с беспрецедентным давлением на страну информационным. Когда мы увидели, что информационная безопасность крайне важна. Россия столкнулась сейчас с этим тоже. Да еще и раньше, в 2014 году. И мы за эти два года действительно сделали большой шаг в развитии вот, средств массовой информации, в развитии агитации. Это большой шаг. Но еще не все. Еще надо эту работу продолжать. И не упускать ее каждый день. Но за эти два года появилось много новых прекрасных журналистов, которые жестко говорят о том, что происходит вокруг страны и внутри страны. Много авторских программ, много новых проектов. На мой взгляд, союзное телевидение наше стало зубастей тоже и отвечает вызову. Выросло качество телевидения, выросло качество журналистов, выросло качество других проектов. Начали в интернете отстаивать свою позицию. У нас сложность в чем? Что все платформы, мы столкнулись с этим после введения санкций, они не наши. И нам надо было это все развивать свое. Даже раньше, 10-20 лет назад. Но нет худа без добра. Теперь мы действительно начнем активно все это развивать и делать, понимая, что информационный суверенитет – основа и других форм суверенитета. То есть и от этого зависит и экономика, и национальная безопасность, и политический суверенитет от информации. Сейчас любая война, любое противостояние – это информационная война в первую очередь. И мы видим, как она влияет на умы людей. Главы государств сказали, что надо создавать единый медиахолдинг союзного государства. Это правильная мысль, и я думаю, что мы с каждым месяцем должны вот эту работу усиливать.
Скажите, Николай, а вот сегодня в России и Беларуси достаточно вообще медийных инструментов для ведения контрпропаганды?
Вот вы опять очень метко использовали термин «контрпропаганда». Это как, знаете, в хоккее, в футболе контратака. Это термин не очень хороший, потому что он подразумевает, что вы инициативу отдаете противнику. Причем в данном случае ведь это действительно в буквальном смысле противник, а сегодня во время проведения специальной военной операции, так это прям противник на поле боя. Не должно быть передачи информационного актива, информационной активности противнику. Надо самому его атаковать, стараться брать инициативу, точно так же, как на поле боя важна инициатива.
Да, ну и мы сейчас говорим об инструментах. Мы сейчас говорим об инструментах, да, не о том, как строить предложение, о чем говорить. Инструменты у нас Запад отобрал. И в любом случае, в нашей ситуации это контрпропаганда только может быть, мне кажется.
Ну, давайте вот про инструменты. Вот вы сейчас говорили о том, что закрыты российские каналы. Я хотел уточнить, чтобы наши уважаемые слушатели поняли, что такое западные санкции в отношении средств массовой информации. Вот я не буду называть каналы, программы, но вот есть программа одного из ведущих наших российских телеканалов, куда приходит иностранный гражданин, политолог, и, так сказать, участвует в ней, дает интервью и так далее. Так вот, введение санкций против этих телеканалов со стороны Запада означает, что если западный политолог принял участие в программе этого канала, ему могут посадить на 15 лет. То есть это не просто забанили в Ютубе и не дали возможность своим обывателям, русскоязычным или иностранноязычным, смотреть российские телеканалы. Это значит, что вот вообще надо переходить на другую сторону улицы, если вы увидели российского журналиста. Вот так это выглядит. У нас, надо сказать, все это значительно мягче. Теперь касательно инструментов. Инструменты у нас в достатке, ну, не в избытке, но в достатке, но только в радиусе российских границ.
Как заставить? А давайте говорить сегодня, в наше время, мы не можем употреблять других терминов, да, не можем уговаривать. Как заставить западного слушателя, западную аудиторию воспринимать ту информацию, которая исходит из Москвы? Как их заставить?
Ответ – никак. Если вы готовитесь к этому в течение года, двух или трех, если вы готовитесь к этому в течение 30 лет или 50, то у вас инструменты точно появятся. Но вот как это выглядело в нашей стране. Был создан замечательный, всем известный концерн, который должен был и работал на различных иностранных языках. Но он был один, и концепция исходила из того, что наши партнеры, которые тогда еще были нашими партнерами, они разрешат нам работать в их пространстве, потому что мы разрешаем работать их в нашем. Ну, то есть есть свобода перемещения капиталов. Что получилось в итоге? В итоге начали банковские счета закрывать, чтобы зарплату не заплатить. Начали вводить какие-то ограничения. А в итоге просто запретили сначала этот российский канал, который вещает на иностранных языках, а потом запретили вообще все каналы.
Итак, напомню, у нас сегодня в гостях на тему «Контрпропаганда в эпоху гибридных войн» два наших гостя. Николай Стариков, известный писатель, публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду», и Олег Гайдукевич из Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам.
Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать.
Напомню нашим слушателям, в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Что и требовалось доказать». В студии Александр Бунин, и напомню также, что наша программа дискуссионная. Для наших тем нет границ, это могут быть политика, экономика, спорт, но главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве, того, что касается России и Беларуси. И также напомню, наша программа интерактивная. В гостях у нас сегодня из России Николай Стариков, известный писатель и публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду», а из Беларуси с нами на связи Олег Сергеевич Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам. И мы говорим сегодня о контрпропаганде в эпоху гибридных войн. И снова я к нашим гостям. Ну, хорошо. Если мы говорим о том, что примеры советской пропаганды, которые были направлены на Запад, положительные и носили позитивный оттенок, а то, что было якобы направлено внутрь, оказалось отрицательным и привело к распаду Советского Союза, какой пример брать советской пропаганды?
В Советском Союзе была построена, безусловно, хорошая система пропаганды, которая вещала на различных языках. Это были не только Польша, Венгрия, Болгария. То есть те, кто, как говорится, должны нас были слушать, вне зависимости от того, хотят ли они этого или нет. Просто вот слушайте, и все. Ну и реально как бы капиталистическая заграница, как тогда называли. В итоге хорошая пропаганда за границей обернулась отсутствию какой бы то ни было нормальной пропаганды внутри Советского Союза. Я, как советский школьник, тому свидетель. Да? В общем, любой, кто знает, чем закончился 91-й год, может это подтвердить. Сейчас у нас ситуация несколько иная. Нас по разным причинам, в силу нашей наивности, неподготовленности, злокозненности Запада, лишили инструментов влияния на западные медийные, на западную аудиторию. А вот на свою аудиторию мы прекрасно можем влиять. То есть получилась ситуация Советского Союза как бы наоборот. Что хочется сказать? Надо строить так, чтобы ты мог и на свою аудиторию работать, и на чужую. Но если вдруг стоит какой-то выбор из-за ограниченности средств, не знаю, талантливых людей, то в первую очередь, конечно, нужно бороться за ума и сердца своих сограждан. Это самое главное. И пример Советского Союза, где потеряли ума и сердца своих граждан, вот всем нам урок. И пепел Советского Союза должен стучаться в нашу грудь, чтобы мы никогда больше не повторили этой ошибки. Должна выработана быть линия, и все государственные чиновники, и все политики высокого ранга должны говорить одно и то же. Посмотрите, как на Западе. Никакой разноголосицы. Все в одну дуду. Почему? Потому что это и есть пропаганда. Они создают определенный образ будущего и создают определенную эмоцию у людей всего мира. Когда у нас идет такой разнобой, людей это дезориентирует. Поэтому, когда чиновники говорят разное, их нужно вызывать в высокие кабинеты и раздавать им шпаргалочки. Ребята, вот так вот. вы должны говорить.
А как вы думаете, шпаргалки будут работать?
А на третий раз это профнепригодность уже. Пропаганда самого высшего качества. Когда вы говорите правду, формируете настроение и рисуете образ будущего, который объединяет миллионы людей.
А такой провокационный вопрос. Вы сказали, когда политик говорит правду, а пропаганда – это всегда правда? Повторяю, вопрос провокационный.
Вопрос вообще не провокационный, потому что он вопрос личного характера. Вот вы меня спрашиваете, я как человек, который участвует в пропаганде, потому что я вот сейчас нахожусь в СМИ, у нас программа с вами, я приглашаюсь иногда в телевизионные шоу, это тоже элемент пропаганды. Я веду телеграм-канал, мне никто не указывает, что я там должен писать, но я пишу, и это пропаганда. Я написал 20 книг, так, как считал нужным. И это пропаганда. Так вот, я пишу, думаю, говорю то, что я считаю правильным, честным и единственно возможным. Поэтому мне за мою пропаганду...
Не, Николай Николаевич, я утащу вопрос. Речь не о вас. А пропаганда мы должны принимать во внимание самый главный тезис. Да? Пропаганда – это инструмент. Инструмент ведения боевых действий, в том числе информационных боевых действий, против противника, да? Отсюда вопрос.
Или за свою страну.
Или за свою страну. Отсюда продолжаю провокационный вопрос. А пропаганда – это всегда правда? Или может быть интерпретация фактов в той или иной последовательности, в том или ином виде, и это может быть неправдой?
За свою страну. Вот это самое ключевое. За свою страну. Если кто-то воюет с моей страной, ну, слушайте, значит, это становится моим противником. Так к этому и надо относиться. Информационная война – ничем иным не отличается. Все тот же самый поединок, только, слава богу, люди живы, но в качестве аргументов используются факты. Простите за название одного из изданий, которое в итоге получилось.
А как вы считаете, Олег Гайдукевич, я к нему обращаюсь, из прошлого советской пропаганды сегодня что можно актуально использовать и что мешает это использовать?
Ну, во-первых, мы уже начали использовать то, что мы часть СМИ, которые действительно были просто иностранными агентами, а не журналистами, начинаем с этим бороться. То есть, с одной стороны, мы должны зачистить это информационное поле от лжи и провокаций. Но это не значит, что не будет свободы слова. Должны быть разные точки зрения, но в рамках наших национальных интересов. Вторая часть работы – это создание качественного контента, чтобы люди верили ему. Потому что если что-то делать некачественно, если что-то лукавить, люди почувствуют обман. Поэтому, на мой взгляд, это честная журналистика и, значит, качественный контент. И я думаю, что в этом вот вопросе мы сделали большие шаги вперед и продолжим работу. Молодежь очень активно стала подключаться. Мы видим много молодых, талантливых журналистов. Я, знаете, самое главное, вижу понимание у белорусов и россиян того, как это важно. А значит, будет успех.
Понятно. Я напомню нашим слушателям, что ответы на вопрос, как вы относитесь к самому термину пропаганда, положительно или отрицательно, вы можете присылать на номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702 или 8 967 200 ровно 9702. Ваш голос непременно будет учтен, а в конце программы мы подсчитаем. Скажите, ну, все-таки на внешнюю или на внутреннюю аудиторию нам нужны инструменты. Инструмент у нас Запад, к сожалению, забрал. Какие-то мы, мне кажется, сами отдаем. Я искренне не понимаю, почему наши контролирующие органы, допустим, блокируют тот или иной мессенджер. Да? Я понимаю, оттуда несется грязь на всю нашу аудиторию, оттуда несется потоки лжи, и самая настоящая гибридная война разворачивается как раз именно там. Но тем самым мы лишаем сами себя инструмента и возможности нести какую-то информацию тем, кто в этой социальной сети находится. Чем нам воевать-то с противником? Причем как с внешним, так и с нашим либерально-внутренним. Этот вопрос я задаю Николаю Старикову. Чем воевать будем? Инструментов у нас, по-моему, мало все-таки.
Инструментов достаточно. Что касается блокировки некоторых социальных сетей, то давайте посмотрим в Китае. Там тоже некоторые сети заблокированы, а может, кстати, те же самые, и созданы определенные аналоги. Поэтому блокировать нужно то, что ты можешь заменить, и то, что, ну, с твоей точки зрения, является неприемлемым, где наиболее грязная, разнузданная пропаганда присутствует. Это первое. А вот там, где ты заменить ничего не можешь, тогда, наверное, смысла блокировки нет. В этом смысле я считаю, что Рутуб пока не дотягивает до Ютуба, и поэтому, несмотря на все попытки Ютуба напроситься на блокировку, он уж и так старается, и вот Ютуб блокировать не надо. Все остальное как бы вполне себе, мне кажется, нормальные приемлемые решения приняты. Но вот я хотел бы сказать, что мы должны к этому относиться как к войне. Вы говорите, вот, например, там Мету заблокировали. Заблокировали. Значит ли это, что для наших информационных войск нет туда доступа? Ну, конечно же, нет. То есть доступа официально нет, но войска-то неофициально туда...
Проблема заключается в том, что после заблокирования Меты, там и аудитория очень сильно ушла оттуда. Я прекрасно отдаю себе отчет, что...
нам надо для иностранной аудитории, понимаете?
Я-то понимаю это.
Мы в других местах поймаем. А вот иностранная аудитория этой Меты и надо ловить. Но используя уже все доступные средства, которые я, так сказать, не буду рекламировать в эфире. А наша аудитория, да, она перекочует в какие-то другие социальные сети. Ведь, по сути, те же самые наши граждане. Мы где-то с ними в другом месте пообщаемся. Поэтому в этом для общения с нашей аудиторией здесь никакой потери нет.
Ну что ж, это было мнение Николая Старикова. Ну и вот вопрос Олегу Гайдукевичу из Беларуси. Скажите, а стоит ли опасаться, что нас всех будут называть пропагандистами? Ну, нам, в принципе, это не привыкать. Нас постоянно ватниками называют. Ну вот за термин пропагандисты стоит ли нам переживать? И, может быть, в этот смысл наконец-то уже пора внести максимально позитивный оттенок? Как считаете?
Они, что бы мы ни делали, вот, что бы мы ни делали, наши противники будут называть нас как угодно. И перед ними не надо оправдываться, и не надо им нравиться. Посмотрите, как они поступают с нашими СМИ, с нашими журналистами у себя. И какая свобода слова? Они не дают никакой альтернативной точки зрения. Мы даем. Вот у нас свобода слова есть. У нас человек получает информацию с разных источников. Поэтому как бы они нас ни называли, нам все равно. Главное, как относятся к нам наши люди и наши народы. Вот для этого и надо работать.
Ну и напомню на вопрос, как вы относитесь к самому термину пропаганда, который мы задавали нашим слушателям. Положительно или отрицательно? 67% к нему относятся положительно, а 33% относятся к нему отрицательно. Видимо, надо искать какие-то другие термины, мне так кажется. Или вот эту часть наших слушателей, которые посчитали, что отрицательно к нему относятся, или надо все-таки какими-то реальными делами переубеждать, мне так кажется. Это была программа «Что и требовалось доказать» в эфире радио «Комсомольская правда». Программа была наша дискуссионная, вы сами могли в этом убедиться. В студии был Александр Бунин. Всем пока.